представил Валентин Барышников. В Москве 18 часов 7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». В России отмечается 90-летие Октябрьской революции. В Тбилиси разогнан митинг оппозиции. Участники предвыборной российской гонки продолжают теледебаты. Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе нашей программы. Итак, сегодня 90 лет Октябрьской революции в России. Этот день, как известно, уже перестал быть государственным праздником. Его отмечают в основном коммунисты. Впрочем, в российском обществе, как по поводу самой революции, так и всего советского периода истории, нет согласия. Более того, отношение к событиям 90-летней давности становится все более примирительным, а ностальгия по СССР по-прежнему господствует во многих постсоветских странах. Мой коллега Марк Крутов побеседовал на эту тему со знаменитым тележурналистом, который к тому же профессиональный историк, Николаем Сванидзе.
Как изменилось отношение к Октябрьской революции в российском обществе за последние годы и, в частности, за время пребывания власти Владимира Путина? В каком направлении это отношение меняется, если оно меняется?
Это отношение изменилось в конце 80-х, начале 90-х, резко к худшему, естественно, потому что многие факты, связанные с 17-м годом и с последствиями 17-го года, то есть со всеми преступлениями и несуразицами советской власти, они стали широко известны, публично известны. Это, конечно, повлияло на общественное отношение к революции. А потом ситуация несколько стабилизировалась. В этом плане, может быть, даже имело место такой определенный обратный ход, потому что когда наступило где-то в середине и в конце 90-х определенное разочарование в демократических преобразованиях, то, естественно, по логике вещей, сразу же начали слагаться мифы и легенды о том, какая замечательная была советская власть, товарищ Сталин. Ну и, соответственно, дальше в историю идя и революция 17-го года. Поэтому отношение к ней улучшилось. Сейчас последние годы, на мой взгляд, особенно не меняются. Это примерно в обществе там 50 на 50 тех, кто считает, что это было великое историческое событие, Октябрьский переворот, и тех, кто считает, что лучше бы его не было.
Какие-то проблемы может создать то, что есть такой диссонанс в отношениях к этому событию у власти и у людей?
Власть тоже по-разному к этому относится, потому что разные группировки элиты по-разному относятся к октябрю 17-го года, но, правда, в основном им на него просто наплевать глубоко. Элита политическая и власть занята своими делами, и был этот 17-й год уж 100 лет назад без малого или не был, да и дай бог бы с ним. Тут дело не в этом, на мой взгляд. Дело не в отношении к революции, дело в отношении к нашей истории в целом. И дело в отношении к происходящему тоже. Вот здесь действительно единства в стране нет. Нет единства в отношении к тому, что такое западные либеральные ценности. Нет единства в отношении того, что такое демократия. Нет единства в отношении того, что такое частная собственность. И поэтому она реально не легитимизирована в нашей стране. Поэтому реально каждый богатый человек считается вором. В полном соответствии с известным высказыванием Прудона, всякая собственность есть кража. Вот это сидит очень глубоко, внедрено в ментальность наших людей. Вот здесь действительно очень многие опасности кроются, несомненно. А революция 17-го года сама по себе, она в любом случае уже принадлежит истории. Хотя, на мой взгляд, конечно, расставить точки над «и» все равно необходимо.
Это был известный тележурналист, к тому же профессиональный историк Николай Сванидзе. В Москве 18 часов 11 минут. Мы обсуждаем центральную тему третьего часа программы «Время свободы», 90-летие Октябрьской революции. Так, если Николай Сванидзе в беседе об отношении российского общества к революции оперирует собственными наблюдениями и чувствами, то известный социолог, ведущий научный сотрудник московского Левада-центра Леонид Седов опирается на данные статистических исследований. Вопросы Леониду Седову также задавал мой коллега Марк Крутов.
Общая такая положительная оценка революции существует на уровне 55%. 31% нам отвечают, что она дала толчок к социальному и экономическому развитию народов России. И еще 24% такой формулировки. Она открыла новую эру в истории народов России. В то же время можно отметить, что некоторый такой спад в 90-е годы вот такого положительного отношения имел место. Это именно когда вот в годы перестройки демократической экономических реформ, открывалась какая-то информация, тогда эта положительная оценка суммарно давала 46 примерно до 49%. С другой стороны, отрицательная оценка присутствует на уровне четверти примерно населения. От 17 до 19% жителей России полагают, что она затормозила развитие России. 9% отвечают, что она была катастрофой. А в 90-е годы таких людей, считавших, что она была катастрофой, тоже было побольше. От 13 до 16%. Изменения, конечно, в более положительную сторону по отношению к революции наблюдаются скорее в связи с общей такой советизацией, происходящей в период путинского президентства. То есть такие канонические советские оценки революции, они как-то всплывают опять и становятся предметом сознания нынешних людей. Можно сказать, что в объяснении причин революции первое место занимает такое объяснение, как тяжелое положение трудящихся. В 90-м году такой ответ давали 66%, а сегодня дают 57%, то есть несколько меньше. Опять-таки, как это можно объяснить? Объяснить тем, что за это время произошла некоторая переоценка положения и вообще состояния дел в царской России в сторону более положительного. То есть вот тяжелое положение трудящихся становится менее популярным объяснением. Зато усиливается в числе объяснений мотив заговора врагов русского народа. 6% в 90-м году такое давали объяснение, затем в 97-м и в 2001-м 11%, и сегодня 13%. Резко упали симпатии и увеличились антипатии к Ленину за этот период. У нас также задается вопрос, кого бы из деятелей революции вы бы назвали в числе наиболее вам симпатичных и наиболее несимпатичных. К Ленину в этом вопросе было положительное отношение в 90-м году у 67%, и антипатия у 5%. А сегодня симпатии только лишь у 27%, и антипатию 11%. А к Сталину, наоборот, происходит улучшение некоторых отношений. Большее число людей называет его в числе симпатичных деятелей революции. В 90-м году 8% называли его таковым, и 49% говорили об антипатии к нему. В нынешнем году 15% говорят о симпатиях и 29% об антипатиях.
Эти цифры последние, они довольно интересные. Можно ли их, на ваш взгляд, как-то связать с нынешней политикой российских властей?
Ну, конечно, все это и с нынешней политикой, и с нынешней политикой, главным образом, информационной, безусловно, связано. Нарастают мотивы советского, что ли, разлива. И в этом плане, конечно, и отношение Сталина смягчается критикой. Меньше разоблачений звучит там и так далее. Но это вот все, безусловно, происходит.
Это был ведущий научный сотрудник Московского Левада-центра Леонид Седов. С ним беседовал мой коллега Марк Крутов. В Москве 18 часов 15 минут. Коротко о важнейших новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Тбилиси при разгоне митинга оппозиции пострадали свыше 200 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения. Полиция применила слезоточивый газ, водометы и дубинки. Посол Грузии в России Ираклий Чубинишвили отозван в Тбилиси для срочных консультаций. Российский посол Тбилиси Вячеслав Коваленко вызван в МИД Грузии для разъяснений по поводу обнародованных грузинскими спецслужбами материалов, свидетельствующих о контактах сотрудников посольства с представителями грузинской оппозиции. В Новосибирске сегодня частично обрушилось строящееся здание гипермаркета «Большая Медведица». Пострадали по меньшей мере 2 человека. Дума поддержала внесенный Владимиром Путиным закон о введении моратория на участие России в договоре об обычных вооруженных силах в Европе. Бывший глава компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский, отбывающий срок в колонии, призывает граждан России принять участие в парламентских выборах. На волнах Радио Свободы информационная программа «Время свободы» в 21 час по московскому времени. В нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров». Как всегда по средам, это «Европейский час». Тема сегодняшнего выпуска. Международный фестиваль короткометражного кино в Берлине. В «Феррари» открылся филиал «Эрмитажа». В Англию – «Погребы». Беседа с экспертом на эту тему. Голландская постановка по Обломову, Потарамания во Франции. В рубрике «Русский европеец» сегодня будет представлена Екатерина Дашкова. И завершит «Европейский час поверх барьеров», как всегда, европейский музыкальный календарь. Слушайте «Европейский час» сегодня в 9 вечера, сразу после новостей. Ну, а я продолжаю программу «Время свободы» и вновь приветствую в студии обозревателя «Радио Свобода» Игоря Померанцева, на этот раз с обзором американской печати. Итак, Игорь, что пишет американская пресса о России?
Добрый вечер, Андрей. Я включил в обзор две публикации из серьезных американских еженедельников «New York Review of Books» и «Newsweek». Обе публикации посвящены одному событию – книге «Молодой Сталин», написанной британским писателем и историком Саймоном Монтефиоре. Начнем с «Newsweek». Рецензия называется «Портрет тирана в молодости». Приведу несколько цитат. 26 июня 1907 года дилижанс под охраной казаков, перевозивший несколько миллионов долларов Государственного банка Грузии, попал в засаду. Вооруженные до зубов бандиты, включая двух женщин, открыли по казакам шквальный огонь. Лошади и люди были расстреляны в упор или взорваны. Руководил операцией и около 40 единомышленниками человек, который позже вошел в историю под именем Сталин. Монтефиори в новом исследовании рисует портрет Сталина до революции 1917 года. Автор работал с архивами в России и Грузии, прежде закрытыми для историков, и в результате воссоздал сложный, омерзительный и обворожительный образ Сталина. В наше время особенно важно напомнить о происхождении терроризма на примере революционеров-большевиков. Сталин вырос на конфликтах. Его отец, вечно пьяный сапожник по кличке Безумный Бесо, бил жену и сына смертным боем. Издевательства сделали Сталина похожим на отца, жестоким и бессердечным. Это не помешало ему стать, как писал его одноклассник, лучшим и самым капризным учеником. Как пишет Монтефиори, своим политическим успехом Сталин обязан необычной комбинацией уличного хулиганства и классического образования. Сочинение стихов и чудесный артистичный голос вовсе не мешали ему принимать участие в уличных потасовках. Он мог легко обвинить невинного в предательстве. Детство и юность Грузии были идеальной школой для террориста-бандита. Хватало у него времени и на романы, на свободе и в ссылке. Среди его пассий была 13-летняя Лидия Перепрыгина, которая родила двух детей от Сталина. Один из них умер, а другого Сталин не признал. Это цитата из рецензии, опубликованной в еженедельнике «Newsweek» на книгу британского писателя и историка Саймона Монтефиори.
А что пишет рецензент New York Review of Books?
Рецензента зовут Орландо Файджес, он британский профессор, крупнейший специалист по истории СССР. Его рецензия озаглавлена «Становление гангстера». Файджес напоминает, что воспоминания Троцкого о Сталине только затемняют реальный образ советского руководителя, поскольку рисуют Сталина как злодея без всяких корней. По мнению британского историка, о молодости Сталина, в отличие от молодости Гитлера, написано мало книг. Одна из лучших на эту тему – исследование российского ученого Александра Островского, которое было солидным подспорьем для Монтефиори. Но британец тоже нашел уникальные сведения в архивах Москвы, Тбилиси, Гори, Батуми, Баку, Парижа, Лондона, Берлина, Калифорнии и разыскал массу свидетелей, включая 109-летнюю Мариам Сванидзе, родственницу первой жены Сталина Кито, умершей в 1907 году. Сталин предстает в книге Монтефиори жестоким революционером, грабителем, гангстером, певцом, поэтом, донжуаном, педофилом и беспощадным убийцей. Так убедительно о Сталине еще никто не писал, заключает Орландо Файджес.
Игорь, а рецензент цитирует стихи молодого Сталина?
Да, он приводит стихи Сталина в английском переводе о пророке, преданном собственным народом. Историк считает их красноречивыми и параноидальными. Давайте завершим обзор лирикой 17-летнего Джугашвили, естественно, в русском переводе, автор перевода Костюков. «Ходил он от дома к дому, стучась у чужих дверей, со старым дубовым пандури, с нехитрою песней своей. А в песне его, в песне, как солнечный блеск чиста, звучала великая правда, возвышенная мечта. Сердца, превращенные в камень, заставить биться сумел. У многих будил он разум, дремавший в глубокой тьме. Но вместо величия славы люди его земли, отверженному отраву, в чаше преподнесли. Сказали ему: проклятый, пей, осуши до дна, и песня твоя чужда нам, и правда твоя не нужна».
Чрезвычайно интересно, особенно учитывая, из-под чего пера вышли эти стихи. Игорь Померанцев представил обзор публикации в американской печати. Вы слушаете «Радио Свобода». Как только что стало известно, посол в Грузии в России, простите, Ираклий Чубанишвили отозван в Тбилиси для срочных консультаций, а российский посол Тбилиси Вячеслав Коваленко вызван в МИД Грузии для разъяснений по поводу обнародованных грузинскими спецслужбами материалов, свидетельствующих о контактах сотрудников посольства с представителями грузинской оппозиции. Напомню, что сегодня в Тбилиси при разгоне митинга оппозиции пострадали свыше 200 человек. Полиция применила слезоточивый газ, водометы и дубинки. Из Тбилиси передает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Полиция действовала жестко, применяла слезоточивый газ. По заявлению министра здравоохранения Грузии Давида Ткашелашвили, 250 человек пострадали, в основном от применения слезоточивого газа. К счастью, никто не погиб. Лидеры грузинской оппозиции обратились в Организацию Объединенных Наций с письмом и требованием создать международный трибунал для суда над президентом Саакашвили. В частности, с таким эмоциональным выступлением, с таким эмоциональным призывом выступил лидер лейбористской партии Шалвана Телашвили. Тысячи людей собрались на набережной Куры. Полиция не мешает им там собираться. Там проходит митинг. Один из лидеров грузинской оппозиции, бывший государственный министр Георгий Хаиндрава, который при разгоне митинга был задержан по обвинению в сопротивлении полиции, и затем против него выдвинули обвинение в употреблении наркотиков, освобожден после уплаты штрафа в 500 лари, это примерно 300 долларов. Министерство внутренних дел Грузии распространило записи телефонных разговоров лидеров оппозиции с сотрудниками российского посольства в Тбилиси. И по утверждению Министерства внутренних дел, это свидетельствует о том, что лидеры грузинской оппозиции сотрудничают с российскими спецслужбами, поскольку под российскими дипломатами, как утверждает МВД Грузии, скрываются сотрудники российских спецслужб. И председатель парламентского комитета по юридическим вопросам Леван Бежашвили уже обвинил оппозиционных лидеров в измене Родины и призвал возбудить против них уголовное дело.
Это был корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе. Он рассказывал о событиях в Грузии, в Тбилиси сегодняшнего дня. В Москве 18 часов 24 минуты. Вы слушаете «Радио Свобода», и нашу программу продолжает российская предвыборная хроника. Итак, участники предвыборной гонки, участники выборов в Государственную Думу России, которые, напомню, состоятся 2 декабря, продолжают агитацию в средствах массовой информации. Продолжаются и теледебаты на центральных телеканалах. И за ходом вот этой предвыборной схватки вчера вечером и сегодня утром наблюдал мой московский коллега Владимир Бабурин.
Во вторник вечером на российском канале сошлись коммунисты, СПС и «Справедливая Россия». Три партии, чьи шансы на прохождение в пятый созыв Госдумы выходят за рамки статистической погрешности и расцениваются социологами, не всеми, правда, как вполне реальные. Но дебаты получились не очень. Все понимали, что главный соперник остался за дверями студии, а по избирательному закону трудно критиковать без печальных последствий программы конкурентов. Реальная полемика возникла лишь однажды, когда Сергей Миронов, объявивший, что его «Справедливая Россия» находится в жесткой оппозиции к «Единой России», грудью бросился защищать лидера списка единороссов Владимира Путина от Бориса Немцова.
Вы знаете, я исколесил всю Россию, и я могу сказать, что такого количества лизоблюдов, лицемеров и халуев, сколько расплодилось при Путине, я не видел в нашей стране никогда. Просто противно на это смотреть. На митинги загоняют за деньги людей, чтобы они кричали: «Да здравствует великий Путин, останься с нами, иначе мы помрем». Да? Людей угрожают им, что их уволят с работы. Людей выгоняют из университетов, если они не ходят на эти митинги. Что это такое? Дальше все это сделала администрация президента. Пришли разнарядки в регионы, губернаторы получили...
А при чем тут личность Путина?
А что же это такое? Если из администрации президента кричат: «Организовывайте митинги за то, чтобы он с нами остался навеки». Что это такое? Скажите, что это такое?
Ну вы еще скажите. Что это такое? Вы еще скажите, что «Единая Россия», которая отказалась от дебатов, не подставила Путина.
Единая Россия трусы просто.
Да, я с вами согласен, но они, обратите внимание, они поставили президента
у этих трусов
и не дали президенту
у этих трусов
быть на линии огня. Только Единая Россия лишила такой возможности нашего президента.
А вы что считаете? А вы считаете, что у нас президент такой немощный, что он послушал Единую Россию? Я знаю, что вы любите Путина. Очень.
Да? Я его уважаю.
Но вы, зря его отделяете от массы чиновников, которые он сейчас возглавил. Он, на самом деле, лидер не страны. Он лидер российской бюрократии.
Он общенациональный лидер.
Он доказал это, возглавив эту партию.
Это, пожалуй, был самый яркий момент дискуссии. Все остальное оказалось много скучнее. За исключением нескольких откровений, если не сказать открытий. Ну, для меня, по крайней мере. Первое. Повышение зарплаты пенсии – это правая идея, сообщил господин Немцов. Господин Миронов открыл старую русскую поговорку «семь раз отмерь». На восьмой голосуй, объяснив для непонятливых вроде меня, что его партия в избирательном бюллетене восьмая. Коммунисты Светлана Савицкая и Алекс Молин накануне 90-й годовщины октября объявили, что нынешним коммунистам каяться не в чем.
Нынешнее поколение коммунистов ни репрессий, ни каких-то действий против нашего народа не проводило. А то, что было раньше, партии КПСС осуждено давно, и об этом все наши граждане знают. Это мы уже проехали. Давайте смотреть вперед.
Я думаю, что каяться должны были бы товарищи Горбачев и Ельцин, которые занимали высокие посты в этот период, это первое.
А второе, именно коммунисты вносили законы в интересах репрессированных людей, лучше всех голосовали, и это были реальные дела, а не политический треск. Утро среды обошлось без поливания соком. Владимир Жириновский и Борис Немцов предельно корректно, если не сказать скучно, говорили о внешней политике. Немцов об угрозе китайской экспансии, давно уже отказавшийся от мытья сапог в Индийском океане Жириновский, о восстановлении Союза.
Речь не идет о том, чтобы кого-то присоединять. Но русских миллионы остались проживать в соседних с нами государствах. Если там сложится благоприятная обстановка, пройдут референдумы абсолютно добровольно и будет изъяльно желание воссоединиться с соседней территории, например, с Восточная, Южная Украина, Приднестровье через юг Украины, если юг Украины войдет в Россию, Абхазия, которая входила в состав Российской империи самостоятельно, Южная Осетия, Казахстан и вся Средняя Азия. Ибо в 91 году они не хотели уходить. Их просто вытолкнула команда Ельцина. Они ничего не понимали. В Туркмении вообще позже всех.
Как обратно-то, Владимир Владимирович?
По желанию, через экономику, через культуру, через русский язык, через угрозы.
Но пока Союз не восстановлен, партнеры по СНГ должны платить за нефть и газ по мировым ценам. Борис Немцов в ответ призвал миллионы достойных, умных и свободных людей прийти 2 декабря на выборы и проголосовать за оппозицию. Владимир Бабурин, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы» в 22 часа по московскому времени. В нашем эфире радиожурнал «Время и мир». Его проведет Ирина Лагунина. Тема сегодняшнего выпуска. Чем не угодил России договор об обычных вооруженных силах в Европе? Что представляет собой грузинская оппозиция? Слушание в Конгрессе США, Борис Ельцин и добрые старые времена. И долговременные изменения почв глазами ученых и фермеров. Все эти темы сегодня в программе «Время и мир», которая выйдет в эфир в 10 вечера с повторами в 2 часа ночи и в 10 утра в четверг. Время везде московское. Ведущая Ирина Лагунина. Сейчас в Москве 18 часов 30 минут. В нашей программе краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Посол Грузии в России Ираклий Чубинишвили отозван в Тбилиси для срочных консультаций. Российский посол в Тбилиси Вячеслав Коваленко вызван в МИД Грузии для разъяснений по поводу обнародованных грузинскими спецслужбами материалов, свидетельствующих о контактах сотрудников посольства с представителями грузинской оппозиции. В Тбилиси при разгоне митинга оппозиции пострадали свыше 200 человек. Это данные Министерства здравоохранения Грузии. Полиция применила слезоточивый газ, водометы и дубинки. Госдума поддержала внесенный президентом Владимиром Путиным закон о введении моратория на участие России в договоре об обычных вооруженных силах в Европе. В Новосибирске сегодня частично обрушилось строящееся здание гипермаркета «Большая Медведица». Пострадали по меньшей мере двое рабочих. На месте происшествия идет разбор завалов, под которыми, как показали поисковые собаки, могут находиться люди. Польша по поступающим сообщениям разрешила российским специалистам проинспектировать свои предприятия мясной промышленности. инспекции могут начаться уже 13 ноября. Бывший глава компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский, отбывающий срок в колонии, призвал граждан России принять участие в парламентских выборах. Об этом говорится в его письме, оказавшемся в распоряжении радиостанции «Эхо Москвы». По мнению Ходорковского, граждане, игнорирующие выборы, еще в большей степени способствуют бюрократическому произволу, чем те, кто голосует за «Единую Россию». В Финляндии в городе Туусула 18-летний учащийся старших классов открыл огонь в здании школы. По данным полиции, один человек убит, трое ранены. Среди пострадавших – директор школы. В Багдаде в результате обстрела из гранатомета погибли двое детей. В Афганистане объявлен трехдневный траур по жертвам вчерашнего теракта, жертвами которого стали по меньшей мере 40 человек, более 120 получили ранения. Говорит Радио Свобода, сегодня 7 ноября.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
7 ноября 1967 года. 50-летие Октябрьской революции. У микрофона Владимир Вейдле.
В юбилейные дни о чем же рассуждать, как не о юбилее? Но поразмыслить можно сперва и о юбилеях вообще. Слово это древнееврейское «йобель», первоначальный смысл которого – баран, а затем – бараний рог и трубный его звук, возвещавший наступление 50-й годовщины. Но какая именно радость провозглашается при объявлении 50-й годовщины, узнать это, однако, нетрудно. Стоит только раскрыть Библию, 25-я глава, 3-й книги Моисеевой: «В день очищения вострубите трубою по всей земле вашей, и освятите 50-й год, и объявите свободу на земле всем жителям ее, да будет это у вас юбилей». Первобытный мир, которому дан был этот закон, далек от нас. Но мы все-таки видим, ветхозаветные трубы трубили не просто для того, чтобы люди, правителей своих или самих себя, хвалили и поздравляли. Заповедано было тому древнему народу: «И объявите свободу на земле всем жителям ее». Ничего подобного в нашей стране, справляющей свою золотую свадьбу с октябрем, то есть с нынешним режимом, сказано не будет.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода».
И еще другого, очень важного, не хватает нынешнему юбилею по сравнению с тем первобытным. Трубный глас возвещал то древнее всенародное торжество в день очищения и тем самым объявлял его очистительным, облегчающим совесть торжеством. В чем состояло или что значило очищение для еврейства, как и для других стародавних народов? Очищение есть проверка содеянных дел, суд над прошлым своим или своей страны и осуждение в нем того, что совесть наша требует осудить. Именно у нас в стране ее хозяева дважды начинали очистительный обряд. Жаль только, что до конца так его и не довели. И никакого намерения не обнаружили использовать юбилей для окончательного суда над всем тем в их прошлом, что всего больше, как сказали бы некогда, к небу вопиет и остается все-таки неосужденным. Не дотрубили трубы.
Об октябрьском юбилее говорил Владимир Вейдле. Радио «Свобода». 7 ноября 1967 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
А панораму новостей и культуры представит Дмитрий Волчек.
Общая стоимость работ, проданных в Нью-Йорке на аукционе «Кристис», на котором выставлялись картины импрессионистов и модернистов, составила почти $400 миллионов. Этот второй по величине результат в истории аукционов живописи опроверг опасения, что кризис на рынке недвижимости США скажется и на рынке искусства. Главным рекордом аукциона стала продажа полотна Анри Матисса «Адалиска. Голубая гармония» за $33,6 миллиона при стартовой цене 10 10 миллионов. Портрет Оскара Мещанинова «Амадео Модильяни» ушел за 30,8 миллиона. За 30 миллионов была продана и картина Пабло Пикассо «Женщина в турецком костюме». За аукционом Кристис в Нью-Йорке следует аукцион «Сотбис». В среду он тоже проводит торги полотнами модернистов и импрессионистов. Среди самых заметных лотов – работы Ван Гога, Гогена и Пикассо. Фонд Рихарда Вагнера провел заседание, на котором рассматривался вопрос о смене директора музыкального фестиваля в Байройте. В настоящее время фестиваль музыки Вагнера возглавляет внук композитора, 88-летний Вольфганг. Перед началом заседания председатель фонда Карл Герхард Шмидт призвал Вольфганга Вагнера уйти в отставку, поскольку из-за состояния его здоровья фестиваль фактически остался без руководства. Сейчас на место директора претендует 29-летняя дочь Вольфганга Катарина, поставившая в этом году оперу «Нюрнбергские мейстерзингеры», его 62-летняя дочь от первого брака Эва и племянница Ники Вагнер. По уставу фонда только члены семьи Вагнеров могут возглавлять фестиваль. Фильм тайваньского режиссера Энга Ли «Вожделение. Осторожность», получивший в этом году главную премию Венецианского кинофестиваля, вышел в прокат в КНР. Цензоры убрали значительную часть эротических сцен картины, действия которой происходит в Шанхае во время Второй мировой войны. Фильм пользуется колоссальным успехом. За первые 4 дня проката выручка от продажи билетов на нее составила 40 миллионов юаней, более 5 миллионов долларов. В Рио-де-Жанейро открылся фестиваль эротических мультфильмов. В его программе 49 фильмов из 7 стран. Награды вручаются по выбору зрительского жюри. По словам организаторов фестиваля, который проводится во второй раз, в фильмах, включенных в программу, демонстрируется серьезное отношение к жанру и затрагиваются политические вопросы.
Панораму новостей культуры представил Дмитрий Волчек.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Год Китая в России завершается выставкой, открывшейся в историческом музее в Москве. Ее название «Шелковый путь. 5000 лет искусства шелка», рассказывает Лиля Пальвелева.
Как известно, шелковую ткань наравне с фарфором и порохом изобрели именно в Китае. Из музеев этой страны в Москву сейчас привезли подлинные сокровища, редкостной красоты, образцы ткани и одежды самых разных эпох. Диву даешься, как могли сохраниться все эти старинные и даже очень древние вещи. Вот разъяснение Ольги Гордеевой, научного куратора выставки с российской стороны.
В песках внутренней Монголии необыкновенно сухой климат позволил сохранить эти уникальные образцы древнейшего шелка. Там создались при захоронениях совершенно уникальные условия, которые в других частях света практически не встречаются. Только поэтому такие древние образцы смогли дойти до наших дней, местами даже сохранив свой цвет.
То есть это все археологические вещи?
Большинство из них, да.
Вопреки таким распространенным и дилетантским представлениям о том, что китайский орнамент – это все сплошь драконы и пионы, мы видим на древних образцах фигурки, составленные как бы из геометрических частей, такие угловатые.
Это своеобразная технология окрашивания нитей шелковых, так называемая узелковая техника. Части шелковых нитей завязывались в определенных местах, и каждый фрагмент нити окрашивался в свой собственный цвет. А потом при ткачестве вот и получался такой своеобразный угловатый рисунок. Вот такая техника сохраняется до сегодняшнего дня в тканях Средней Азии. Так называемые абровые ткани Узбекистана, Таджикистана. И Это безусловное влияние древней, очень сильной, самобытной китайской культуры.
По какому принципу построена экспозиция?
Она показывает и станки, и саму куколку шелковичной бабочки. И в то же время экспозиция построена по хронологическому принципу, начиная от самых древнейших образцов нефритовых подвесок на ткацкий стан и шелковых плетеных шнуров эпохи неолита, кончая современными вещами.
В Россию китайские шелка впервые попали в качестве посольских даров в конце XVI века. Пошли они на воинские знамена и царские одеяния. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В Москве 18:41. Рубрику «Политика онлайн». Сегодня ведет Александр Гостев.
Появление в России мощного популистского движения или партии будет означать, что началась другая политическая эпоха. Так начинается аналитический материал Ярослава Шимова на сайте газета.ру под заголовком «Искусство обещаний».
Не актуальная для идущей в России избирательной кампании тема популизма была одной из основных на недавних парламентских выборах в Польше и Украине. Украинские популисты, блок Юлии Тимошенко, выиграли, польские, «Право и справедливость» Ярослава Качинского, проиграли, сохранив, впрочем, заметное присутствие на политической сцене Польши. Так что такое современный популизм и что несет с собой сильное влияние популистов? Без громких обещаний, значительная часть которых впоследствии не выполняется, политики не бывает. Обвинения в популизме обычно звучат, когда политик обещает слишком много, мало говоря о способах выполнения обещаний. Склонен выписывать самые простые рецепты для лечения самых запущенных болезней общества. Популист на полном серьезе готов считать гильотину лучшим средством от перхоти, если она замечена им на голове политического противника. Отсюда две главные черты подобных партий и движений – вождизм и создаваемый ими образ врага.
Это, по словам Ярослава Шимова, вполне объяснимо.
Подозрительная простота популистских политических программ может быть подкреплена только одним – харизматичностью лидера, благодаря которой публика закрывает глаза на очевидные несуразицы выдвигаемых идей и предложений. Свежий пример – Юлия Тимошенко пообещала, став премьером, отменить призыв в украинскую армию уже с будущего года. Убедительных разъяснений, как это планируется сделать, не нанеся при этом ущерба обороноспособности Украины, пока не прозвучало. Но для значительной части украинского электората достаточно того, что Юля сказала. Если те или иные обещания вдруг оказались невыполненными, для объяснения очень годится образ врага, того или тех, кто мешает честным и искренним политикам-популистам дать народу все то, что они ему посулили.
Как подмечает автор комментария в газете «Ру», популизм – это скорее метод борьбы за власть, нежели какая-то конкретная идеология. Но главное, популизм слишком часто направлен против истеблишмента, а потому опасен для стабильности авторитарных систем. И в этом отношении, продолжает автор, интересна судьба популизма в современной России, где власти зорко следят за тем, чтобы на политической сцене не появился настоящий популистский проект. Поэтому появление в России достаточно мощного популистского движения или партии, какой бы ни была ее идеологическая окраска, означало бы, что в стране началась другая политическая эпоха, пишет Шимов.
Популизм как политическое течение или скорее политический стиль остается одной из характерных черт восточноевропейской политики. Это проявилось в частности на недавних выборах на Украине и в Польше, где заметную роль сыграли популистские политические силы, как блок Юлии Тимошенко или партия братьев Качинских. В России сейчас период скорее не популистской политики, поскольку популизм всегда враждебен правящему истеблишменту, он стремится к изменению политической ситуации, поэтому он довольно небезопасен для стабильных режимов, склонных к авторитаризму, вроде того, который сейчас существует в современной России.
Ярослав Шимов, «Искусство обещаний», сайт газета.ру. Александр Гостев, «Политика онлайн».
Московское время 18:45. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Посол Грузии в России Ираклий Чубинишвили отозван в Тбилиси для срочных консультаций. Российский посол Тбилиси Вячеслав Коваленко вызван в МИД Грузии для разъяснений по поводу обнародованных грузинскими спецслужбами материалов, свидетельствующих о контактах сотрудников посольства с представителями грузинской оппозиции. В Тбилиси при разгоне митинга оппозиции пострадали свыше 200 человек, сообщает Министерство здравоохранения Грузии. Полиция применила слезоточивый газ, водометы и дубинки. В Новосибирске частично обрушилось здание строящегося гипермаркета «Большая Медведица». Пострадали по меньшей мере двое рабочих. Дума поддержала внесенный президентом Владимиром Путиным закон о введении моратория на участие России в договоре об обычных вооруженных силах в Европе. Польша разрешила российским специалистам проинспектировать свои предприятия мясной промышленности. Михаил Ходорковский призвал граждан России принять участие в парламентских выборах.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Очередной выпуск своей экономической панорамы представит Иван Трифилов.
Инфляция в России в октябре составила 1,6%, а с начала года 9,3%, сообщила Федеральная служба статистики. Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в прожиточный минимум российских граждан, выросла в октябре на 4% и составила примерно 1706 рублей на человека в месяц. С начала 2007 года этот продуктовый набор подорожал почти на 16%. Для ограничения темпов инфляции российские власти добились от ведущих производителей и продавцов продовольствия замораживания цен на социально значимые продукты питания. Однако, как считает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова, эти меры вряд ли приведут к желаемым результатам.
Единственный результат, который от такой меры можно ожидать, это что инфляция в этом году, может быть, уложится в, не знаю, там, в интервал от 10 до 11%. Но я хочу сказать, что именно как мера там, антиинфляционной политики замораживания цен, конечно, такой меры назвать просто нельзя. То есть это просто временная отсрочка. Поэтому я хочу сказать, что на долгосрочную динамику цен она вообще не сказывается.
Доля иностранного участия в совокупном уставном капитале российских банков превысила 22%, сообщил заместитель председателя Центрального банка страны Виктор Мельников. Как ранее заявляли представители банка, на 1 июля 2007 года этот показатель составлял чуть более 21% против примерно 16% в начале января. Государственная Дума России приняла во втором и в третьем заключительном чтении закон о внесении изменений в бюджет Фонда социального страхования на 2007 год. Он, в частности, предусматривает увеличение максимального размера пособий по беременности и родам, а также по временной нетрудоспособности. Подробнее председатель Комитета по труду и социальной политике Андрей Исаев.
Бюджет Фонда социального страхования предусматривает увеличение предельного размера пособий по больничному листу с 16 125 рублей до 17 250 рублей. До 23 400 рублей вырастает предельная сумма выплаты пособий по беременности и родам.
Протяженность высокоскоростных железнодорожных магистралей в России к 2030 году превысит 1500 километров, причем первая из них будет построена на маршруте Москва-Санкт-Петербург. Как заявил старший вице-президент государственной компании «Российские железные дороги» Борис Лапидус, выбор этого направления обусловлен высокой плотностью населения в регионе и максимальной насыщенностью пассажирских перевозок. В перспективе, по его словам, такие же скоростные магистрали свяжут Москву с Нижним Новгородом и Смоленском, а также с западной границей страны. Европейская комиссия одобрила проект строительства болгарской атомной электростанции «Беления», предложенный российским государственным концерном «Атомстройэкспорт». Он предусматривает возведение двух энергоблоков общей мощностью 2000 мегаватт, первый из которых будет введен в эксплуатацию в 2011 году, а второй – в 2013. По оценкам болгарской стороны, общая стоимость строительства составит до 4 миллиардов евро. Основное соглашение по этому проекту, в котором также участвует французская компания «Рева» и немецкий концерн «Сименс», стороны планируют подписать в декабре 2007 года, говорит руководитель Федерального агентства России по атомной энергии Сергей Кириенко.
В ближайшие 25-30 лет в мире будет построено порядка 600 гигаватт энергетических мощностей. Соответственно, наша оценка, что порядка 40 гигаватт – это то, что требуется внутри самой России. Ну, а если 600 внешнего рынка, там 300 – это страны, которые которые сделают это сами. Примерно 300 – это открытый рынок, где будут конкурсное распределение подрядов. Считаю, что Россия вполне может претендовать на 20% этого рынка.
Мировые цены на нефть впервые превысили $98 за баррель. Исторически самой дорогой считается нефть в апреле 1980 года, спустя год после революции в Иране. В пересчете на сегодняшние цены один баррель стоил тогда почти $102, а среднегодовая цена нефти также в пересчете составила в 80-м году $90. Как на мировую экономику влияют высокие цены на энергоресурсы, об этом министр финансов России Алексей Кудрин.
Такие высокие цены на нефть, которые сейчас сложились, они могут затормозить рост мировой экономики. Некоторые прогнозы такие объявлялись, но пока это не общее мнение всех экспертов. Но, конечно, это такая цена на нефть увеличивает издержки, снижает возможности предприятия по прибыли. И, конечно, в конечном счете такое влияние есть, но пока оно не проявилось сильно.
Дальнейшее подорожание нефти происходит на фоне очередного падения курса доллара, поскольку абсолютное большинство сделок на этом рынке во всем мире рассчитывается именно в американской валюте. Вместе с тем эксперты не считают, что снижение курса доллара к евро будет длительным. Среди них и старший экономист финансовой корпорации «Уралсиб» Владимир Тихомиров.
Очень слабый доллар и тем более резкое ослабление доллара невыгодно не только финансовым рынкам, потому что дестабилизирует ситуацию, но и в первую очередь невыгодно центральным банкам мировым, потому что это приводит, с одной стороны, к обесцениванию их резервов, с другой стороны, к дестабилизации валютной ситуации в мировом масштабе, что, в общем-то, естественно, вызывает тревогу. Поэтому я не исключаю, что если доллар, скажем, будет продолжать свое снижение, то на определенном уровне, я думаю, очень скоро мы можем увидеть согласованные интервенции центральных банков, направленные на стабилизацию курса валют.
Курс доллара на сегодня 24 рубля 62 копейки. На завтра 24.51. Евро сегодня стоит 35 рублей 75 копеек, курс на четверг 35.85. На международных торгах за евро дают доллар 46 центов.
Это были новости экономики. Выпуск подготовил Иван Трефилов. И в завершении программы рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Германии. 20 лет назад в Женеве в номере 317 гостиницы «Бориваш» репортер немецкого журнала «Штерн» Себастьян Крауэр обнаружил труп известного западногерманского политика, бывшего премьер-министра федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн Уве Баршеля. Обстоятельства и причины этой смерти до сих пор не выяснены, рассказывает Александр Хавронин.
Осенью 1987 года в ФРГ разразился громкий политический скандал. В прессе появились сообщения, что премьер-министр земли Шлезвиг-Гольштейн, христианский демократ Уве Баршель, организовал слежку за претендовавшим на его пост социал-демократом Бьорном Энхольхом, занимавшим в ту пору должность федерального министра сельского хозяйства. Обвинения против Баршеля вынуждены были частично признать некоторые функционеры Христианско-демократического союза. Уве Баршель подал в отставку, однако свою вину признавать не стал. «Я даю вам, гражданам земли Шлезвиг-Гольштейн, всей немецкой общественности свое честное слово. Выдвинутые против меня обвинения необоснованы». Через несколько недель после отставки Баршеля его труп обнаружил в гостинице «Бориваш» в Женеве репортер журнала «Штерн» Себастьян Крауэр. Снимок мертвого политика, лежащего одетым в заполненной водой ванне, осенью 1987 года опубликовали все ведущие мировые издания. Баршель скончался от приема большой дозы медикаментов. Журналисты задавались вопросом, было ли это самоубийством или Баршелю кто-то помог уйти из жизни. Швейцарским правоохранительным органам версия самоубийства понравилась. По версии местного следствия, в гостинице Баршель якобы ждал важного свидетеля, который должен был помочь опровергнуть выдвинутые против политика обвинения. Свидетель, однако, не явился, после чего впавший в отчаяние Баршель принял большую дозу медикаментов, затем наполнил ванную теплой водой, в костюме залез туда и вскоре отправился в мир иной. Но родственники самого Уве Баршеля версию самоубийства никогда не воспринимали всерьез. Ряд фактов швейцарская прокуратура, по мнению родственников Баршеля, почему-то решила проигнорировать. Например, то, что Баршель контактировал с фирмами, торговавшими оружием. Кроме того, за несколько месяцев до смерти, недалеко от границы с ГДР, взорвался личный вертолет Баршеля. Политику чудом удалось остаться в живых. В прессе стали появляться самые разные версии случившегося. По одной из них Баршеля убили агенты израильской разведки Моссад. Баршель якобы был замешан в тайных поставках оружия Ирану, в которых был замешан и Израиль. По другой версии, Баршеля также из-за оружия приказал уничтожить тогдашний духовный лидер Ирана Аятолла Хомейни. Некоторые газеты писали также, что политика могли убить агенты КГБ, восточно-германской штази, румынской секуритати и даже сицилийская мафия. На протяжении 12 лет каждая из версий проверялась, однако ни одна из них не была подтверждена. И в 1999 году следственные мероприятия по делу о таинственной смерти Уве Баршеля были прекращены. Против этого выступил сотрудник прокуратуры земли Шлезвиг-Гольштейн Генрих Вилли, также участвовавший в расследовании. Вилли написал книгу об обстоятельствах гибели Баршеля, которую, однако, немецкая юстиция запрещает печатать, говорит Генрих Вилли.
Со значительной долей уверенности можно говорить о том, что произошло убийство. Когда мой шеф запретил мне печатать книгу и дальше вести расследование смерти Баршеля, я почувствовал свое полное бессилие, бессмысленность того, что я пытался делать на протяжении многих лет. Версия самоубийства устраивала многих. Баршелю предъявили обвинение, он подал в отставку и затем, чувствуя наступление своего политического краха, якобы покончил с собой. Однако многие факты заставляют усомниться в данной версии. Есть основания говорить о том, что это была насильственная смерть. Во-первых, на рубашке покойного нашли сломанную пуговицу. Непонятно, зачем ломать пуговицу при попытке самоубийства. Во-вторых, черепно-мозговая травма, которую Баршель никоим образом не смог бы нанести себе сам. К сожалению, нам не удалось установить или даже предположить, кто бы мог совершить это преступление. Как ни жаль, но наше руководство не разрешило нам провести все следственные мероприятия, которые планировались. Мой шеф разрешил мне сейчас выступать в прессе. Однако более подробная информация о смерти Уве Баршеля содержится в моей книге, которую руководство прокуратуры Шлезвига-Гольштейна запретило публиковать.
Официальный представитель прокуратуры земли Шлезвиг-Гольштейн Эрхард Рекс так прокомментировал заявление Генриха Вилли.
Работник прокуратуры не должен злоупотреблять тем, что живет на деньги налогоплательщиков. Генрих Вилли чувствует запах денег и пытается заработать их на своей якобы сенсационной книге. Многие предположения, высказанные в ней Генрихом Вилли, не находят подтверждения.
Говорил официальный представитель прокуратуры земли Шлезвиг-Гольштейн. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Рядом со мной в студии «Радио Свобода» мой коллега Андрей Шарый, который чуть больше, чем через час, начнет итоговый аналитический выпуск нашей программы. Андрей, добрый вечер. Обычный вопрос, каковы главные темы?
Добрый вечер, Андрей. Грузинская полиция разогнала сегодня митинг оппозиции в Тбилиси. Это главная новость дня. Как развивается драматическим образом ситуация? За этим следит корреспондент «Радио Свободы». Эксперты уже дали нам несколько интересных интервью, так что поговорим о том, чем обернется для страны политическая твердость Михаила Саакашвили. Он, кстати, только что завершил выступление перед нацией по национальному телевидению. Государственная дума России сегодня ввела мораторий на выполнение договора об обычных вооружениях в Европе. Это предложение президента Путина, как ответят страны НАТО, мнение экспертов из России и Соединенных Штатов. Коммунисты отмечают сегодня 90-летие октября. Какую роль сыграло в истории это событие и что знают сегодня о Октябрьской революции россияне? Вот таковы главные темы дня. Я открою программу, как обычно, в 20 часов 8 минут.
Я благодарю Андрея Шарова, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». Информационные часы вел Андрей Шароградский, продюсеры Наталья Пахомова, Лина Ширяева и Юлия Голубева. Сразу после нашей программы в эфире «Свобода. Передача. Время гостей». Сегодня наши гости – публицист Леонид Радзиховский, историк Олег Будницкий и член политсовета партии СПС Борис Немцов, ведущий сегодняшнего выпуска политический обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов. А я прощаюсь до завтра. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно. Елизавета II открыла новую сессию парламента в 56-й раз.
Фарс, который сопровождает действия грузинского руководства, сейчас очевиден для всех.
В 9 городах Литвы учителя будут проводить отдельные акции протеста.
Возможности беспрепятственного и широкого наблюдения обеспечиваются не чисто.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».